Как вера трансформирует реальность. Почему верующие люди преображали все. От быта до государства. Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Сегодня мы поговорим про совесть. Эля, скажи мне, первая ассоциация у тебя со словом «совесть»?
Стыд, укор, внутренняя борьба, какая-то рефлексия, нравственность. Вот такой ряд ассоциаций.
Надо сказать, что начала ты сразу с негатива. То есть совесть – это какая-то неприятная вещь, которая тебе жужжит в уши про то, что ты не слишком хорош.
Вот, ну, по сути, да, но все зависит от твоего отношения к совести. Для меня совесть – это нужная, очень важная и нужная вещь, которая тебе сообщает о неприятных делах, которые ты совершил. Ну, извини, за дела ты несешь ответственность сам. А то, что в твоем сознании есть этот инструмент, который тебе подскажет, что ты где-то накосячил, это очень хорошо.
Я думаю, что многие с тобой бы не согласились и предпочли бы, чтобы этого жужжащего и зудящего голоса в твоем сознании не было. И, кстати, сразу здесь вспоминается «Незнайка в солнечном городе». Читала?
Да, и смотрела мультик. Это был мой любимый мультик в детстве, но я уже почти ничего не помню.
Отлично.
Оттуда.
Отлично. В книжке появляется у Незнайки его второе «я», это его совесть. Он, как мы знаем по сюжету, совершил ряд нехороших поступков, которые всячески скрывал от окружающих. И вот, когда Незнайка ложился спать, какой-то внутренний голос начинал ему говорить о том, насколько он неправ. И этот голос представился совестью. Вот. И это причиняло Незнайке множество неудобств. Вот, голос этот отказался подкупаться, отказался оправдывать Незнайку и всячески его корил. Что сделал Незнайка? Нет, не пошел разрешать проблему, разумеется. Он придумал очень хитрую систему. Он стал говорить совести: «Окей, я все понял. Я понял, что надо изменить. Я сделаю это завтра». Совесть замолкала, Незнайка спокойно засыпал. На следующий день повторялось то же самое. И так голос совести становился все тише, тише и тише. Ловко?
Ловко, и ты сейчас просто дала инструкцию, как заглушить совесть, вместо того, чтобы рассказать, зачем же она нам нужна и почему она важна.
Зачем она нужна, сказала ты. А я выступила на стороне современного халявщика, который хочет, чтобы его жизнь была устроена комфортно. И в этом плане Незнайка – это его герой.
Но ты знаешь, мне кажется, что в таком состоянии долго-то не прожить и комфорта не обрести. Потому что ты же живешь в обществе, и люди, которые видят, как ты поступаешь, и видят, что ты не отвечаешь за свои поступки, не несешь последствия, но они не будут с тобой иметь общего дела. Потому что есть такое замечательное слово в русском языке – бессовестный. И так называют людей, которые неправильно себя ведут и не хотят меняться.
Это правда. И здесь ты затронул очень важную тему, как в нас формируется совесть. И это происходит в результате давления извне, то есть в обществе есть некие представления о том, что правильно и неправильно, и за неправильное люди наказывают тем, что отказываются иметь с тобой дело. Или это некий врожденный голос, который в нас действует, независимо от того, в какое общество мы попали. Сложный вопрос, и многое зависит от того, как мы совесть определяем. То есть мы более-менее интуитивно понимаем, что это такое. Вопрос все-таки, что конкретно это такое? Ну и первыми слово «совесть» ввели обиход люди не слишком религиозные. Мы по этому поводу должны, наверное, немножко расстроиться, что мы взяли и это просто перекатали к себе в наш обиход. Не шибко религиозными были древние греки. Это те люди, которые ходили и рефлексировали на тему того, как надо жить. У них тепло. Работать особенно не нужно, чтобы не посидеть и не подумать о смысле мироздания. И вот один из первых, кто сказал о совести и употребил именно это слово, был такой философ Демокрит, который сказал, что совесть – это ощущение злодеем того, что он злодей. Кстати, вот твое начало…
В принципе, да. Вот то, как я и начала. Когда ты понимаешь, что что-то не так ты сделал.
Причем глобально сделал что-то не так, это именно злодей чувствует, что он злодей. И это ощущение не дает ему покоя. То есть, да, твое начало, что совесть начинается с обличения нас, и это то, что делает нам некомфортно, это некий стыд. Но это очень правильно, так сказать, адекватно тому, как это развивалось в реальности.
Слушай, ну ты так глубоко копнула по поводу того, что откуда мы берем совесть. Это что-то, с чем мы рождаемся, или это какое-то понимание в обществе? И вот тут ты говоришь ощущение злодея, что он злодей. Тогда вопрос, кто такой злодей? Опять же, это же образ, который мы формируем, исходя из понимания, которое существует в обществе.
На это можно возразить так, что понимание в обществе тоже не рождается на пустом месте. Откуда-то большая часть людей соглашается друг с другом, что есть поступки, которые мы считаем неправильными. многие, в том числе и христианские философы, считали, что это общее ощущение, которое характерно и для людей неверующих. Это показатель того, что есть в нас некий врожденный орган, некий врожденный инструмент, который дает некое примерно одинаковое представление о нравственности. Хотя, конечно, если мы посмотрим на разные общества, то увидим, что то, что считается нравственным в одном обществе, считается безнравственным в другом.
Но сейчас очень грубый пример, но очень яркий, чтобы все поняли. Например, в нашем обществе, в европейском обществе, в обществе 21 века, ну, в российском точно, инцест – это очень грубое нарушение нравственных правил. Если мы возьмем дикие племена Африки, Оксана не даст соврать, у них даже есть свадебный обряд, где вот это происходит.
Но при этом нужно оговорить, что инцест запрещен в большинстве культур не только европейских. То есть это одно из первых правил, которое характерно для очень-очень древних сообществ. То есть то, что ты говоришь, оно, конечно, есть, но это скорее исключение из правил.
Не, я просто сравнила два общества. Да, я не говорю, что только мы, европейцы, такие классные, хорошие, весь мир остальной ужасен. Конечно, я все это понимаю, но вот такой яркий пример по поводу того, что где нащупать эту врожденную штуку такую под названием «совесть».
Ну, понимаешь, если мы, например, посмотрим на Восток, то увидим, что там категория «стыд», вот с которой ты начала, это важнейшая этическая категория.
Мне кажется, там страшнее ничего нет.
Именно так. Ну, причем, наверное, стыд мы должны отделить от совести, хотя это схожие вещи. То есть вопрос всегда в том, перед кем мы ощущаем себя в большей степени ответственными. То есть перед кем нам стыдно, перед кем мы боимся уронить лицо. А для восточного человека, для конфуцианца, скажем, да, для него стыд – это потеря доброго имени, потеря собственной чести перед своей корпорацией. То есть твоя корпорация, которой ты принадлежишь, общество, которому ты принадлежишь, это своего рода аналог Бога для христиан. И то чувство нравственной ответственности, которое есть у человека, даже когда его никто не видит, это фактическое перенесение вовнутрь от того же самого ощущения. Не столь важно, видит тебя твоя корпорация, самураев, например, или не видит. Ты всегда ее держишь в голове, она всегда с тобой. То есть ты перед лицом своих товарищей, помнишь, может быть, была такая клятва у советских пионеров и у тех, кто принимал присягу в советское время, перед лицом своих товарищей я обещаю то-то. И если я это нарушу, пусть меня постигнет презрение моих товарищей. Неважно, увидит это товарищи или нет, я всегда их держу в голове. То есть, грубо говоря, я никогда не остаюсь наедине, на меня всегда незримо смотрит общество, которое меня осуждает или поощряет.
Как вера трансформирует реальность? Почему верующие люди преображали все, от быта до государства? Об этом в «Трансформаторной» с Оксаной Куропаткиной и Эльвирой Чепенко.
Мне кажется, что у европейской части населения роль общества выполняет Бог. Что, наверное, и правильно.
Ты с Богом немножко поспешила.
Хорошо. Подождем.
Если мы посмотрим Ветхий Завет, например, мы там почти не увидим слово «совесть». Оно появляется в книгах, которые написаны были, когда евреи уже познакомились с греками. До этого времени слово «совесть» заменяло слово «сердце». Что такое сердце? Это какой-то в тебе орган, который совмещает и волю, и разум. То есть, грубо говоря, это то, чего ты хочешь по жизни. Вот. И есть порочное сердце, есть доброе сердце. И от сердца, как нам говорит ветхозаветный автор, вообще зависит все. Пуще всего храни свое сердце. То есть, грубо говоря, это твоя мотивация, чего ты по жизни хочешь. Она либо правильная у тебя, либо неправильная. И твое сердце – это та субстанция, которая тебя в случае чего обличает. Но обличает не так, что это вот субъект, который появляется как в незнайке. То есть это не столько внутренний диалог, сколько ощущение болезни. Но вот как знаешь, если у тебя болит пятка или зуб, оно у тебя болит. Ты это ощущаешь, что у тебя в организме какой-то непорядок. Точно так же в библейском понимании человек, у которого злое порочное сердце, он это ощущает просто как болезнь. Он может пытаться это заглушить, но оно вот все равно в нем как-то зудит. И болезнь.
Слушай, ну сразу же вопрос для человека деятельного, как от этого избавиться?
Для деятельного – да. Вот.
Там все бездеятельные.
Есть же люди, которые на внутреннюю боль закрывают глаза и считают, что достаточно принять обезболивающее, и все будет хорошо.
А обезболивающее – это что? Очередные пороки?
Ну, очередные пороки, которые тебе помогают забыть. Все, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Фраза из Писания, между прочим. Неодобрительная, разумеется, это цитата из лексикона тех людей, которые занимают такую позицию. А вот представление о том, что есть некто в тебе, вот как бы в твое второе «я», с которым ты ведешь какой-то разговор, и оно тебе внутренне говорит: «Эля или Оксана, ну прости, но ты сделала что-то не так». А это уже не библейское, это греческое понятие. Вот. И активно в обиход это представление, что совесть есть наш внутренний голос, который судит наши поступки, появляется у так называемых стоиков. Стоики, если кратко, это такая философская школа, которая считает, что самым главным в жизни является угождение единому. Ну, можно сказать, что Богу. Они фактически монотеисты. А для угождения единому необходимо просто выполнять свои обязанности и жить праведно. Вот жить согласно своей совести. Все, что у тебя вокруг тебя происходит, пожар, землетрясение, наводнение, все это не важно, ты должен сохранять предельное спокойствие. Don't worry, be happy. А самое главное, чтобы у тебя внутри был душевный покой, душевный мир с самим собой. Служение единому – это когда ты сам внутри себя един. То есть нету такого, что совесть тебе говорит «ай-яй-яй», и ты от нее бежишь. Совесть тебе говорит «ты молодец». Вот. И не потому, что ты ее обманул, потому что это действительно так. И хуже нет, если совесть начинает человека грызть.
Ну, в принципе, рассуждение логичное. Только у меня одна категория людей пока не вписывается в это мировоззрение. Это люди, которые рождены с патологией, у которых нет совести, либо она нарушена, либо, ну, в общем, люди, у которых вот этого инструмента нет. Они не виноваты в этом, они такие родились.
Ну, на это тебе отвечает апостол Павел, который из трудов стоиков берет слово «совесть». Но это примерно так же, как и если бы у нас какой-нибудь продвинутый, грамотно ученый богослов стал бы списывать свои идеи из каких-нибудь популярных книг деловой литературы. Да, бывает и так. Но апостол Павел счел, что это слово очень понятное, и пишет он язычникам, которые выросли на этой деловой литературе. Вот, и он пишет так, чтобы им было понятно. И, как правило, слово «совесть» апостол Павел употребляет применительно к язычникам, то есть к тем, кто, помнишь, он рассуждает о том, что язычники по природе свои законы не имеют, но у них есть внутри вот та самая совесть, которая их обличает, и обличает или оправдывает. Но все-таки апостол Павел сосредоточен не на совести, а на изменении ума, изменении души человека, который принял Христа.
Просто совесть – это то, что будет помогать это делать.
Да, и совесть – это то, что держит язычников в состоянии неполного нравственного падения. И как раз к совести мы обращаемся, когда говорим о чем-то неверующим людям, потому что представление о добре и зле, оно у людей присутствует. Вот. Что делать с бессовестным человеком? Ну, тут варианта два. Программа максимум, программа минимум. Программа максимум – это обращение ко Христу, когда Бог дает человеку возможность понимать, что правильно и что неправильно, что называется напрямую.
Угу.
Вот. Либо программа минимум, если человек еще не обратился, то это то самое языческое общество, которое его осуждает за безнравственные дела. То есть, если у тебя нет мозгов своих...
У тебя есть мозги твоих товарищей.
Да, да, да. А ссориться с окружающими, знаешь, ну, очень мало кто хочет. Это нужно быть, ну, совсем-совсем социопатом, но таких мало, к счастью. И дальше христианство, надо сказать, особенно не развивало само представление о совести, что это такое, не объясняло это так уж подробно, но рассуждало о том, какие действия правильные, какие неправильные. Иоанн Златоуст слышал про такого?
Конечно.
Он вообще говорил, что совесть – это тот орган, тот голос в нас, который невозможно обмануть. Фома Аквинский тоже, наверное, как про такого слышала. Вот, самый известный, самый ученый католик. Он, смотря на реальность, вообще сказал, что есть два вида совести. А первый вид – это врожденный в нас внутренний нравственный закон. То есть ощущение, присущее всем людям, плюс-минус, что есть хорошо и что есть плохо. А есть второй вид совести – это наши рефлексии по этому поводу. То есть, грубо говоря, это вот та самая совесть, которая у Незнайки была.
Угу.
Эта совесть опирается на нравственный закон. Заметь, что Незнайка его не опровергает. Он просто пытается себя оправдать. Но он понимает, что вот есть хорошее и есть плохое. Вот. И вот как раз вот эта совесть, которая у Незнайки, это вещь крайне сомнительная. То есть ее можно заткнуть, ее можно уговорить, от нее можно убежать. А вот нравственный закон, понимание того, что вот есть какие-то правильные и неправильные вещи, и ты это не изменишь, как бы ты сильно этого не хотел. Вот это есть стабильное нечто в нас, и как раз к нему нужно обращаться.
По сути, те две вещи, о которых мы с тобой немного спорили вначале, вот здесь сошлись воедино.
Да, именно так. И в итоге там дальнейшее развитие этого и в христианстве, и в светской этике, а все сводилось к тому, как бы нам сделать совесть более совестливой, как бы сделать так, чтобы нам эту совесть не обмануть. Как думаешь, получилось?
Ну, если не получилось, то обязательно получится, буду в это очень сильно верить. Друзья, с вами были сегодня Оксана Куропаткина
и Эльвира Чепенко.